Глава 19. Поле фей. Это казалось сущим безумием. Продолжение моего кошмара, который вдруг стал явью. Даже спустя 2 дня с тех пор, как мы вихрем вылетели из Раннинга и направились в Авендум по новому тракту, мне, да и моим товарищам, все еще не верилось, что одинокий великан, самая знаменитая и неприступная крепость северных земель, пала, разрушена, уничтожена, стерта с лица земли армии Неназываемого. Все считали, что пока Рок Радуги не лишится последних сил, Неназываемый и носа не покажет из-за игл стужи. Надеялись, что раньше середины весны нам и думать нечего о колдуне. Кто рискнет ломиться через безлюдные земли зимой? Это же сущее безумие. Неназываемый рискнул и нанес страшный удар. Орден прозевал это нападение, все были слишком заняты югом и орками, и армия колдуна без труда добралась до цитадели. Дикие не ожидали нападения, но все же удерживали врага под стенами крепости 4 дня. Стояли насмерть до тех пор, пока оставались силы. По стране расползались слухи, один другого хуже. Кто-то говорил, что все дикие погибли, кто-то, что части воинов удалось оставить крепость и отступить. Одни толдычили, что стены бастиона уничтожил Кронг-Амор, другие, что среди диких были сторонники Неназываемого, которые открыли ему ворота. Мы приближались к Авендуму, не щадя коней. Все еще можно было поправить, надо всего лишь добраться до Арцевуса и Совета Ордена. А они-то уж вольют в Рок Радуги силы. Неназываемый без своей магии не опасен, а с его армией мы как-нибудь справимся. Должны справиться. Колдун ловко подгадал время для нападения на страну. Именно сейчас, когда наши силы оттянуты за Исилину, север был особенно уязвим. Если король решится дать генеральное сражение, успеет ли он набрать нужное количество солдат? Естественно, не все воины ушли на юг. Кто-то ведь должен был остаться на северных рубежах. Хоть кто-то. Новый тракт был запружен народом. Если после известия о вторжении орков все бежали на север, то теперь беженцы сотнями уходили на юг или на запад, надеясь, что там их Неназываемый не достанет. Пешие, конные, на повозках, телегах, санях, а то и в каретах, люди мечтали лишь об одном — как можно дальше оказаться от места, где скоро начнется война. На лице каждого, словно посмертная маска, стыла печать испуга. Эграсса нещадно подстегивал лошадь, пер напролом через толпу, невзирая на крики и ругань. Мы старались не отставать. Это была самая настоящая гонка, призом в которой являлась победа в войне. Безумная скачка, в которой проверялась выдержка людей и лошадей. Кто сдастся первым? Кто запросит пощады? Первая лошадь пала на второй день. Это оказался конь угря. Гаракис вовремя успел соскочить с падающего животного и тем самым избежать травм. Дальнейший путь воин продолжил на лошади Кликли, усадив гоблиншу позади себя. Но такая спешка долго продолжаться не могла, и уже к вечеру наши кони едва могли стоять на ногах. Еще чуть-чуть, и оставшийся до Авендума путь придется преодолевать пешком. На окраине большой и богатой деревни Эграсса остановил отряд. «На ночь останемся здесь. Надеюсь, в трактире найдутся свободные места». «Я готов спать на улице, лишь бы лошадей свежих найти», — произнес угорь. Не говоря ни слова, мы направились к одноэтажному бревенчатому зданию. На нем висел знак гильдии трактирщиков и название трактира, намалеванное на жестяном листе. «Ы». «Оригинальное имечко, ничего не скажешь», — презрительно фыркнула Кликли. «Если и хозяин подстать названию, то я опасаюсь за свой живот». «Можешь подремать в сугробе, а с утра мы тебя разбудим», — предложил я ей. «Добрый ты парень, Гаррет. Я просто млею. Не осталось в долгу гоблинша». Заведение оказалось не так уж и плохо. По крайней мере, здесь было чисто, и, что самое главное, народу не очень много. Я насчитал 11 человек вместе с толстым трактирщиком. Увидев нас, хозяин начал нервничать. «С чего бы это? На разбойников мы вроде не похожи». Остальные, присутствующие в зале, на нас никак не прореагировали и продолжали дуть свое пиво. «Места есть?» — взял быка за рога фонарщик. Трактирщик хотел было соврать, но бросил взгляд на угрюмого эльфа и передумал. «Да, благородные господа». «Хорошо, тогда мы остаемся». Хозяин бросил на нас умоляющий взгляд, не знамо отчего вспотел, но промолчал и повел показывать комнаты. Мне, как всегда, полагалось делить жилье с фонарщиком и Кликли. Устроившись, мы первыми вернулись в зал. Никто из наших еще не подошел, да и в трактире ничего не изменилось. Как сидели с десяток пинчук, так и продолжали сидеть. Мы расположились у стойки и, ожидая, пока Халас, Угорь и Играсы спустятся к нам и будет готов ужин, заказали по кружке пива. Кликли, естественно, потребовала молока, и, что удивительно, ей его сразу же предоставили. Трактирщик продолжал усиленно потеть. Вот странно, здесь, конечно, натоплено и натоплено знатно, но не настолько же. Когда этот странный дядька наливал нам с Мумром пиво, промахнулся мимо кружек, у него сильно дрожали руки. «Лошадей в деревне купить можно?» — между делом поинтересовался у хозяина фонарщик. «Может, и можно, господин. Я, если честно, про то не ведаю». «Как не ведаешь? Ты же здесь живешь!» «Да и я, право, не интересовался раньше ими. Вот кто чего из съестного продает, это я сказать могу. Колбаса, например». «Да на кой нам твоя колбаса?» — отмахнулся фонарщик. «А собственных лошадей продаешь? У меня нет лошадей». «Чего врешь-то? Я, когда на конюшню заходил, самолично десятерых зверюк видел. Или это не твои?» «Не мои, господин. Постояльцев». «Ясно». Разочарованно протянул воин и уткнулся носом в пивную кружку. «Новости с севера есть?» Настала моя очередь задавать вопросы. «Бегут люди», — вздохнул хозяин и нервно глянул мне за спину. «Пришла беда, когда не ждали». «А что, король?» «Армию собирает. Со дня на день битва будет. Так говорят». «А орден?» «Маги-то ждут чего-то. Это их винят в том, что неназываемый пришел». «Кто винит?» «Все». С этими словами он отошел, оставив нас в одиночестве. «Странная ситуация, не находишь, Гаррет?» — задумчиво процедила Кликли. «Наш хозяин что-то уж слишком нервничает, словно ему к горлу приставили ножик. Может, ему твоя физиономия не понравилась?» «Может», — серьезно кивнула головой маленькая гоблинша. «А может, тут что-то другое. Что, например?» «Ты не заметил еще одну странность? В конюшне 10 лошадей, в зале 10 человек. Они сидят подвое и занимают 5 столов, причем сидят так, что закрывают выход из трактира». В моей голове тревожно звякнул колокольчик. «Совпадение», — все же проговорил я, теперь понимая, что мне так не понравилось. «Угу». Она незаметно опустила левую руку на рукоять метательного ножа. «Именно совпадение». «Мумр, ты нас слушаешь?» «Еще как». Фонарщик, сощурив глаза, смотрел на металлическое блюдо, прислоненное к стене. Оно было отполировано до зеркального блеска, и в нем прекрасно отражался весь зал. «Ну так вот. И еще одна странность в том, что они хоть и сидят подвое, но совершенно не разговаривают. Прямо могильная тишина». «Мы тебя поняли, Кликли. Ты пой песенку и погромче», — предложил я ей. Кликли послушно запела незатейливую песню. «Что будем делать?» «Пить пиво и ждать, когда спустятся наши», — ответил фонарщик. «Похоже, они тоже этого ждут». «Знаю. Решили взять всех разом». «Арбалет у тебя заряжен?» «Как всегда. Кто они такие?» «Не все ли равно, кто перережет тебе глотку?» Мумр не отрывал взгляда от зеркала. Кликли продолжала петь и плести пальцами невидимый мне узор. «Не вздумай», — процедил я, обращаясь к ней. Она словно и не услышала. Громкие шаги, раздавшиеся из коридора, что примыкал к трактирному залу, известили нас и странных неизвестных о приближении, по крайней мере, двоих постояльцев. Лично я без труда узнал шаркающие шаги Халаса. Хозяин трактира проворно нырнул под стойку. Это послужило сигналом к действию. Кликли небрежно щелкнула пальцами, и позади нас на долю мгновения полыхнула яркая вспышка. Раздались вопли боли и ярости. Двое гадов закрывали глаза руками. Еще один, не переставая, вопил и катался по полу. Остальные, хоть и были ошеломлены неожиданным волшебством, бросились к нам. У всех в руках было нечто острое и опасное для жизни. Кликли, не церемонясь, бросила первую пару ножей. Я лупанул из арбалета. Принялся перезаряжать оружие. Гоблинша отправила в полет вторую пару. Мумр преградил дорогу нападающим, размахивая Биргризеном из стороны в сторону. Ребята, опасаясь быть нашинкованными, поостереглись лезть напролом. И тут в зал ввалились Халас с Угрём. Дикие не стали разбираться, из-за чего весь сыр-бор. Чтобы начать действовать, им вполне хватило увидеть нас, прижатых к трактирной стойке, и пятерку нехороших и до зубов вооруженных парней. Оба врубились в свалку. Мумр тоже не зевал. Столы и скамьи так и падали. Я стрелять поостерегся, боясь попасть в своих. А вот Кликли, не раздумывая, швырнула мою пивную кружку и попала одному из напавших на нас аккурат в голову. Халас безжалостно прикончил упавшего, и последний из оставшихся в живых разбойников понял, что дело плохо, бросился к двери. Я выстрелил и, как назло, промазал. Парень выскочил на улицу, угорь бросился за ним, раздался вопль, и спустя мгновение в трактир вошел хмурый Эграсса с окровавленным кинжалом. «Только не говорите мне, что этот был последним, и вы не догадались хотя бы одного оставить в живых!» «Он был последним, Эграсса. Ты через окно вылез?» Эльф не ответил Кликли, лишь выругался. «Все было несколько неожиданно, мы даже не подумали о языке. Я сам виноват, не надо было мне приканчивать беглеца. Ну что уж теперь поделать?» «Чего хотели эти хмыри?» — Халас нехорошо поглядел на валяющиеся на полу трупы. «Ну и разгром здесь». «А где трактирщик?» — осенило меня. «Я здесь, благородные господа!» — испуганно пролепетали снизу. Момор запустил под стойку руки и явил всему свету испуганного хозяина. «Вот ты-то нам расскажешь, что было нужно твоим друзьям». «Они не мои друзья, нет!» — с ужасом проблеял перепуганный человек. Если фонарщик не перестанет строить такие грозные рожи, то этот дядечка точно хлопнется в обморок. «Не твои? Тогда кто они такие?» И трактирщик, стеная и заламывая руки, рассказал. Парни приехали в трактир под вечер прошлого дня. Напугали его до смерти. Приставили нож и посоветовали вести себя тише воды, ниже травы, словно ничего не случилось. Постояльцы не были дураками и смылись из опасного места, даже не соизволив заплатить. Ни стражи, ни егерей поблизости нет, так что оставалось лишь молиться богам, да надеяться, что все закончится хорошо. Раньше он этих ребят не видел, но они точно не разбойники. Сразу видно, что люди серьезные. «Серьезные», — хмыкнул Мумор, отпуская пленника. «Может, и серьезные, но дураки еще те. Так просто дали себя перебить». «Может, они не нас ждали?» — предположил я. «Да нет, именно нас». Угорь перестал изучать карманы убитых. «Все так, как я и предполагал». На ладони Гаракца лежало золотое колечко с гербом ядовитого плюща. «Слуги неназываемого». Я и думать о них забыл, зато они забыть о нас не смогли. «Слуги неназываемого?» — с ужасом повторил трактирщик, враз побледнев. «Нет, добрые господа, я не знаю этих душегубов. Горе-то какое! Если местные прознают, кто тут лежит, они же мой трактир подпалят. В первую ночь как пить дать красного петуха пустят». «Хватит ныть», — грубо оборвал стенание несчастного гном. «Хочешь, чтобы трактир еще 100 лет простоял, избавься от мертвецов и порядок наведи. А мы, так и быть, на завтра забудем твою рожу и ничего не скажем ни бездушным, ни королевским песочникам». Трактирщик, во весь голос воздавая хвалу богам и добрым господам, опрометью бросился исполнять поручение. «Как они нас нашли, хотел бы я знать». «Какая разница как? Главное, что нашли, Гаррет. Неназываемый не оставил надежды заполучить твою дудку». «Она не моя. Что нам теперь делать? Что делать, что делать? Не знаю, как вы, а я иду спать», — вздохнул Халас и слез со скамьи. «Время позднее». «А ужин?» — изумилась Кликли. «Чего-то мне расхотелось». «Одно хорошо», — усмехнулся Эграсса. «Нам не надо будет искать и покупать лошадей».